духовной жизни все начинается с обретения веры, установления связи. И в чем заключается вера? Вера заключается в том, что мы принимаем авторитет вед, авторитет ведического знания. Веды — это изначальное знание, данное Творцом, Брахмой, людям Земли, цивилизации Земли. Существует четыре основные веды. Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Адхарваведа. Именно ведические знания, веды являются источником для нас вдохновением в духовной жизни. И самой главной частью вед является Упанишады. Из них 10 Упанишад канона Муктика описывают процесс освобождения на пути недвойственности, на пути Адвайта Веданты, на пути освобождения через Джняна-йогу. Кроме этого, под ведическим знанием также подразумевается тройной канон, называемый Прастхана-трая, который включает в себя Бхагавадгиту, Упанишады и Веданта-сутру, в которой изложена суть ведического знания на уровне логики. То есть вот что для нас именно веды. Для нас веды — это философия Упанишад. Кроме этого, под авторитетным ведическим знанием мы подразумеваем Пураны и Итихасы, то есть истории и былины, особенности Йога Васиштха, Трипура Рахаси, Вишну Пурана, Шива Пурана. Наконец, традиция Упадеша означает, что дается наставление от учителя к ученику. Например, Ачарья Шьяди Шанкарачарья дал Упадешу, Вивека Чудамани, Атма Бодха, Брахмана Чинтана. Конкретно, как медитировать на Абсолют? Как распознать Бога и того, чем он не является, Бога и Майя? Вот наш духовный путь начинается с обретения веры в источник знания. Этот источник не человеческий, он называется Апурушея. Мы не опираемся на человеческие источники, поскольку не считаем их достоверными источниками познания. Источник познания может быть достоверным, когда он идет от самого Абсолюта. И мы можем ручаться, мы верим, что знания, на которые мы опираемся, Упанишады, они идут от самого Абсолюта. То есть это достоверный источник знания. Он не людьми придуман, ни философами, ни учеными, ни какими-то политиками, логиками, теоретиками. Он идет от самого Абсолюта, от самого Бога. Уж куда уж авторитетнее источника. Нельзя найти. Кто-то может сказать, а какие у вас гарантии, что он идет от самого Бога, от самого Абсолюта? Гарантии таковы, что он идет по цепи ученической преемственности, которая неразрывна, которая не прерывалась до сих пор. То есть, можно сказать, изначальный звук в момент первого творения Вселенной, это как голос Брахмы. Это и есть голос веры. И вот этот изначальный звук прошел в умы богов, в умы риши, в умы святых, учителей, мастеров ведической традиции на земле. И вот сейчас он дошел до вас через священные тексты, через духовного учителя. Он не прерывался. То есть существует историческая преемственность этой передачи. И когда мы имеем веру в священные тексты, это начало духовной жизни. Это не конец, это только самое начало. От веры в священные тексты мы переходим к вере в избранное божество, Бхагавана Дататрию, в других божественных существ. Мы верим, что эти божественные существа существуют каждый на своих планах и локах, и они дают наставления, благословляют человечество. Мы верим в Гуру Ачарью, верим в коренного Гуру, во все древо прибежище. Кроме этого, мы обретаем понемногу веру в Садгуру внутри себя, как божественный свет, который открывается в процессе медитации. В конце конце концов, такая вера формируется в то, что называют воззрение. От умственной, логической, интеллектуальной веры, опирающейся на образы, мы переходим к интуитивному постижению. Это уже не вера, облеченная в логику, слова пандитов, логические концепции, теории или догматы, ее нельзя даже заключить в священные тексты. Это вера как воззрение. И сначала мы верим в философское воззрение Веданты, как свое собственное, а затем вера как переживание недвойственности. Мы постепенно привыкаем и укореняемся в воззрении, как в естественной природе ума. То есть вот все объекты веры, Бог, Абсолют, священные писания, боги, древоприбежище, святые, божества, они перерастают в единое целостное воззрение, и это целостное воззрение становится нашим собственным переживанием, нашим естественным состоянием, природой ума. То есть мы Бога, святых, суть священных писаний находим не снаружи, а в своей природе ума, в своем собственном сознании. И тогда вера становится интериоризированной, то есть зашедшей вовнутрь. В этом суть всех учений ситхов, это так называемого учения внутреннего пути. Когда вы сталкиваетесь с какой-либо духовной школой, религиозной школой, вы можете сразу проанализировать, это учение внешнего пути или внутреннего. Внешне они могут не различаться. Одни и те же обряды, одни и те же ритуалы, одни и те же там догматы, логика, писания, но учение внутреннего пути обязательно объекты вашей веры вводят внутрь, интериоризируют и открывают их как природу собственного осознавания. Учение внешнего пути это не делает. То есть где-то учение внешнего пути все остановилось на внешнем. То есть поклонение внешнее, логика писаний, понимание сугубо внешнее. Они не ведут к мистическому опыту, не ведут к открытию объектов, сути объекта веры внутри себя. Его традиция ситха, традиция нутара тантры, традиция адвайта веданты. Это все учение внутреннего пути. Разумеется, внешнее тоже существует сколько угодно, таким так же, как и во внешних религиях. Храмы, мукти, божества, местополовничество, там, святые наставники, духовные учителя, древоприбежища. Но они существуют в своем измерении, не вступая в противоречие с внутренним осознаванием. Они рассматривается как единое, как целостное, нераздельное с внутренним осознаванием. И вот наша вера, она зарождаясь из внешнего понимания, из внешнего образа и формы, обязательно ведет к такому внутреннему пониманию. Но эта вера должна быть зарождена на уровне сознания, мы понимаем, в чем заключается эта вера. И вера просто так не зарождается. Сначала мы обладаем малой верой, потому духовный искатель, начальник духовного пути, он маловерный. Он не уверен в объекте своей веры. У него смутные представления об объекте своей веры. Он не уверен в себе, как в субъекте веры. Он, в принципе, не знаком, что такое вера. Это очень такие аморфные, расплывчатые, метафизические, сложные понятия, даже для теологов, даже для метафизиков. Но по мере контакта с священными текстами, со святыми, с садху, с духовным учителем, духовной практикой, вот понятие веры очищается. Оно становится сильнее, глубже и начинает сиять. И тогда садху обретает истинную, настоящую веру. И когда она становится переживанием, она превращается в воззрение, в созерцание, в непрерывный глубокий мистический опыт. Пребывание наедине с Богом. Но для этого надо пройти путь. Это невозможно сразу так вот, чтобы обрести веру, чтобы вера переросла в созерцание, в медитации. Многие пытаются практиковать йогу без веры. Пытаются делать йогу без веры, медитировать без веры. Но таким образом они не используют сахасрара чакру. То есть их йога идет через манипура чакру, муладхара чакру, через тело, через прану. И религиозные вопросы они тщательно пытаются обходить, потому что они не знают, как взаимодействовать с планом сахасрары. План сахасрары – это всегда религиозный вопрос. Это всегда священное, сакральное, божественное, смысл жизни. И тогда Они говорят, ого, нет, это йога, это не религия. Нет, что вы, делайте асаны, вот будет тело хорошее, похудеете. Ну, никакая не религия. То есть мы боимся приближаться в этот план, мы боимся задавать эти вопросы, мы боимся искать смысл жизни, мы боимся приносить божественное, сакральное в свою жизнь. Это упражнение. Но на самом деле это никакая не йога. Это можно называть чем угодно. Но настоящая йога – это учение святых, это духовная, религиозная практика, в лучшем смысле это слово, когда мы имеем в виду под религией, неорганизованную структуру, неорганизованную систему, а духовность, ведущая к Богу, ставящая религиозные вопросы, духовные вопросы и сугубо ими занимающиеся. Поэтому вы не можете быть йогом без веры, вы не можете быть йогом и не идти по религиозному пути. Если вы занимаетесь йогой, это всегда вопрос веры, религии, осознавание, контакта с божественными существами, поиска Бога, святых. Если этого нет, то вы не йогой занимаетесь. Это что-то другое. Это физические упражнения, похожие на йогу. Ментальные упражнения, похожие на йогу. Имитирующие. Итак, все начинается с зарождения веры. Когда мы зародили веру, священное писание, в преемственность учителей, в линию Гуру, в избранное божество, в понимание того, что мы обладаем драгоценным человеческим рождением, понимание закон кармы, важность пути освобождения. Нам нужно получить, принять некий статус. И этот статус – это обязательства или обеты, ограничения, определенная самодисциплина, которая берет практикующий, чтобы двигаться дальше. Например, монахи берут монашеские обязательства. Миряне берут обязательства мирян, грехаст. Карма-саньяси берут обязательства карма-саньяси. То есть это то, что мы предпринимаем как духовную аскезу, как некие ограничения, самодисциплину на духовном пути. И какие обязательства, например, берут миряне, грехаст. Это 5 великих обетов, присущих йоге, махавратам. Ахимса – не убивать, не причинять вреда. Ни телом, ни речи, ни умом, никаким живым существам. Астея – не воровать, не присваивать чужого. Сатья – держаться истины, всегда держаться дхармы. Многие переводят сатья как «не лгать», но это примитивное толкование. Не всегда это соответствует истине. Правильное исследование. Сад означает истину. Сад означает изначальное бытие. И оно всегда истинно, оно не может быть ложным, о нем нельзя солгать. Поэтому сатья всегда и везде держаться истины, то есть держаться Бога и держаться дхармы. Иногда вам даже может придется солгать, но не ради эго, а ради того, чтобы держаться истины. И что вы выберете? Например, нужно спасти чудо-жизнь, нужно защитить какое-то животное. Что будет сатья? Сказать относительную правду и способствовать убийству живого существа, например, животного, как в случае с оленем и святым. Или сатья будет сказать неправду, но спасти жизнь оленя. Когда охотник охотился на оленя, забежал в джунгли, в ярости, он увидел святого, и святой увидел перед этим, как олень забежал к нему и спрятался. Там где-то под ним, у него была хижина под землей, он сидел сверху, он забежал туда. И охотник спросил: «Святой, ты не видел, здесь олень пробежал, он моя добыча?» Святой сказал: «Никого здесь нет, иди дальше». Но олень сохранил свою жизнь. Вот что такое сатья. Святой проявил сострадание, святой проявил ахимсу. Он знал, что никакая внешняя правда не может нарушить ахимсу. Но он солгал. Но на самом деле он проявил сатью своим поведением. Вот что такое сатья. Всегда и везде держаться истины. Никогда не кривить душой. Никогда не предавать истину. Никогда, ни при каких обстоятельствах не изменять истину. не изменять истине. Конечно, мы должны понять, что такое истина еще. Чтобы эта истина соответствовала священным писаниям, наставлениям своего гуру, чтобы мы понимали, что такое истина. И относительное, и абсолютное, потому что есть абсолютное толкование истины, есть относительное толкование истины, оно различается. Парамартхи касати и самвритти сати. Абсолютное касается брахмана, а относительное касается нашей жизни и обстоятельств, в которых мы живем. В абсолютной истине нет ни гуру, ни ученика, ни живого существа, ни божества, ни прошлого, ни будущего, ни времени, ни пространства, ни ада, ни небес. Все единое абсолютно, ни имени, ни формы, ни закона кармы, ни нарушений предписаний, ни их соблюдений, ни доброго, ни злого. Но в относительной все это имеет место быть, каждое на своих полочках. Закон кармы есть в относительной истине. Плохие хорошие вещи, плохие хорошие мысли, ады и небеса, причины, следствия, прошлое, настоящее, все это имеется. И мы должны понимать, как применять знания и в абсолютном смысле, и в относительном, как действовать. Поэтому говорят, мы соединяем воззрение и поведение. Пусть воззрение твое будет бескрайним, как небо, то есть недвойственное, в абсолютной истине пребывай духом. Но поведение тщательно, как посеянная мука. То есть будь безупречен в относительном поведении. Наконец, четвертый обет – это брахмачарья. Брахмачарья, если буквально перевести, брахма означает абсолют, Бог, брахман. Чарья означает действие. То есть во всех действиях держаться брахмана. Но она касается именно сохранения энергии, сохранения правильного сексуального поведения, правильных отношений с другими людьми. Контролировать сексуальную энергию. Монахи соблюдают брахмачарию как целибат. Миряне соблюдают брахмачарию как контроль сексуальной энергии, не потеря семени, не привязанность к чувственным наслаждениям, созерцательная практика на фоне любых чувственных наслаждений, внутренняя аскеза, а париграха. Означает отрешаться от захваченности, в частности, не пить спиртное, не употреблять одурманивающие вещества, сигареты, наркотики, алкоголь и так далее. Все это пять великих обетов Махавратам, которые принимает практикующий. То есть он свою веру воплощает в жизни, в действии, в конкретный образ жизни. После этого, что важно, становится инициация, дикша. Очень важно получить от гуру духовное имя, получить передачу мантры и получить определенный статус, чтобы в этом новом статусе родиться как духовно практикующий. Так же, как женщина, выходя замуж, получает новый статус. То она была девушкой, невестой, такой, непонятно кем. Прошел обряд инициации, она стала супругой, женой. То есть это общество восприняло этот статус, перевело ее в другую категорию. Другие люди тоже начали ее считать другим, и отношения изменились. То есть инициация – это заявление всему миру, что я такой-то, я перехожу в такой-то статус. Бога, духом предков, самому себе, силам своего подсознания, внутреннему ямараджа, внутреннему читрагупте, божествам, садху и другим людям. И этот статус мне предписывает что-то. Это новое направление, течение моей жизни, моей кармы, которое формирует мою будущую жизнь. Вот что такое дикша, инициация. То есть она дает импульс к рождению новой вселенной, нашей новой судьбы и нас в качестве божества. Потому что имя, которое дается, это как бы росток, который сажается, который вырастает в божество. Мантра, которая передается, это мантра для связи с абсолютом, которую ученик читает всю жизнь, гуру мантра. Это дикша. И вот когда мы прошли этот путь, вера, принятие статуса, дикша, вслед за этим начинается духовная жизнь, называемая базовые практики. Практики, практики, практики. И практики сопровождают всю нашу жизнь. И другая линия – это сева, служение. Служение как смысл жизни, служение как образ жизни, служение как принцип проведения божественной воли, служение как усмирение эго и самоотдачи, и служение в высших аспектах как ануграха, раскрытие свету божественной милости. Итак, глава 5, йога Васиштха, об окончании.
Тот, кто достиг внутреннего спокойствия и мира, находит мир и спокойствие повсюду. Тот, чей разум взволнован и беспокоен, обнаруживает, что весь мир полон беспокойства. Потому что только то, что чувствуется внутри, ощущается и снаружи. На самом деле небо, земля, воздух и пространство, горы и реки – все это части внутреннего инструмента разума. Это только кажется, что они находятся снаружи. Все существует как дерево в семени и проявляется во мне как запах цветка. Воистину, нет ничего ни внутри, ни снаружи. О чем помышляет сознание, любым образом, то и видится.
Внешний мир только кажется внешним, на самом деле внешний мир – проявление сознания. О чем помышляет сознание, то и видится. Святые адвайта-веданты идут дальше. Они говорят, внешний мир – это иллюзия, майя. Человек, который захвачен этой иллюзией – это глупый человек. И садху, йоги стремятся освободиться от внешней иллюзии. Они не стремятся служить и подпадать. Это внешний морок, колдовство, которое околдовало живых существ, это называется сансара. Это подобно как во сне. Человек попал в сон, он забыл, что это сон. Ему кажутся настоящими люди, настоящими драконы, он сражается с ними. Но когда он просыпается, он смеется, он понимает, это все было нереально. Таким же образом внешний материальный мир – это иллюзия. Это утверждение Веданты. Почему садху вообще в Индии так массово часто уходят в саньяси, отрекаются от мира или исполняют свои обязанности, но не привязываясь? Потому что они видят мир как иллюзию. Они приучили себя не привязываться к этому, не воспринимать мир так серьезно, как человек, вовлеченный в такую мирскую активность. Потому что если мир реален, то ты, конечно, тоже должен реально с ним взаимодействовать. Но если мир иллюзия, если мир проявление твоего сознания, что тебе в этом мире так надо искать? Тебе, наверное, надо искать во внутреннем мире и не цепляться за этот мир, исполнять свои обязанности по мере необходимости, но скорее для других, чем для себя. Скорее делать это как игру. И еще раз последнюю фразу.
Воистину, нет ничего ни внутри, ни снаружи. О чем помышляет сознание, любым образом, то и видится.
Итак, что бы ни задумало сознание, то и видится снаружи через некоторое время. Сознание – материализатор любых событий. Сознание – это такой тонкий механизм, который материализует любые идеи. Сознание можно уподобить объемному 3D-принтеру, который может распечатать любую ситуацию, любую вещь. Из глубин своего сознания мы можем при достаточном тапосе извлечь все, что угодно. То есть, если вы призываете божественное существо, вы извлечете из глубин сознания божественное существо, оно явится. Оно уже было там, но вы его извлекаете благодаря мантре, призыванию, ритуалу. Из глубин сознания вы можете извлечь свое божественное тело, свой медитативный опыт, свою судьбу как божественного существа Индры. А если вы делаете что-то неправильно, совершаете какую-то греховную деятельность, из глубин своего сознания вы можете извлечь какие-то омраченные тоннели реальности, омраченные сценарии жизни, например, жизнь в аду, жизнь в качестве в теле прета, жизнь в теле животного. Это значит, неправильно кто-то распорядился своим сознанием, из глубин его извлек такие сценарии. То есть он много-много думал на эту тему. Он думал-думал, и сознание извлекло это. Вот когда мы понимаем это, что все в нашей жизни материализует сознание, что сознание подобно объемному 3D-принтеру, который распечатывает ситуации, притягивает людей, притягивает события в нашей жизни, мы тогда относимся к сознанию как к волшебному драгоценному инструменту, Мы понимаем, что сознание генерирует нашу судьбу. Сознание генерирует наше окружение. Сознание генерирует события, которые происходят. Кто-то может подумать, вот отлично, тогда я могу генерировать все что угодно, я могу придумать что-нибудь, и оно проявится. Не так это просто. Если вы скажете, пусть появится волшебный дворец, он не появится. Потому что, чтобы сгенерировать что-либо глубокое из глубин сознания, мы должны достаточно иметь силы, энергии и заслуги. Поэтому святые выполняют тапас. Поэтому в древности, например, в Двапара-югу, в Трета-югу, люди знали толк в аскетической практике. Смысл аскетической практики многие не понимают. Они думают, что аскетическая практика ради самой аскетической практики, там истязать свое тело, получить просветление. Ее смысл, чтобы силой воли проникнуть в глубины сознания и исполнить свое желание, материализовать намерение. И многие мирские люди, даже не стремящиеся к мокше, к освобождению, выполняли аскезу. Например, у Парвати. Парвати хотела выйти замуж за Шиву, она исполняла аскезу. Зачем отправился в Гималаи Арджуна? Он хотел получить божественное оружие. Благословение от Индры, мистические доспехи богов и мистические учения богов. Для этого он исполнил аскезу. Там даже демоны исполняли аскезу. Например, Равана получил благословение от Шивы обладать большими мистическими силами. То есть очень много живых существ исполняло аскезу в Двапара-югу, в Трета-югу с недуховными целями. Не для достижения Бога, освобождения, для того, чтобы из глубин сознания извлечь другой сценарий жизни, другие силы и материализовать свое намерение. На этом построена вся магия. Магия, так же как и Адвайта Веданта, знает этот секрет, что сознание — это генератор реальности, сознание — это генератор событий, сознание — это генератор сценариев жизни, это генератор судьбы. Но сознание, к сожалению, ограничено. Вот неограниченное сознание — это хороший генератор. А сознание, ограниченное кармой, плохой генератор, плохой 3D-принтер. То есть сознание святого, сознание ситха может материализовывать очень серьезные ситуации, очень серьезные события или вещи. Это значит сильное, пустотное, сатвичное, насыщенное разными божественными силами и чистотой, может хорошо материализовывать. А сознание ограниченное, скукоженное, ограниченное кармой с нечистым видением — это плохое. Плохой генератор, неочищенный, он еще как бы не годится. Он не способен материализовать что-то, но небольшое и не очень чистое. То есть мы должны очистить наше сознание, если мы стремимся управлять своей жизнью, направлять свою судьбу, сценарий своей жизни в нужном направлении. И нам нужен инструмент, это воля, которую этот генератор питает и запускает. Если воля слаба, воли нет, то этот генератор ничего не может материализовать. Поэтому сильные, волевые люди, они питают свой генератор, он им материализовывает нужные варианты. Слабые люди, безвольные, не могут материализовать даже простое намерение, даже какие-то простые вещи для них сложно. Что еще усиливает такую материализацию? Свет заслуг, сатва, сияние. Чем больше у вас заслуг, тем более великие вещи ваше сознание может материализовывать. Это называется санкальпа ситхи, парасатарка логика. Вот если мы хотим что-либо реализовать, мы должны приложить волю, направить волю и задать сознанию определенное намерение, тогда оно воплотится. Но святые садху, они не делают аскезу ради намерения, ради материализации желаний. Почему? У них нет желаний. У них нет никаких желаний, кроме одного, какого? Служить Богу, стать иллюзорным телом Бога, проводить божественную волю. Если мирские люди переполнены желаниями, можно сказать, они просто вот само воплощение желаний, желание власти, желание богатства, желание влияния, желание успеха, желание там, исполнения каких-то надежд, мечтаний, то святые мудрецы, они пусты, они не переполнены желаниями. Их желания элементарны, просты, касаются только тела. И проведение божественной воли. Но это нельзя назвать желанием. Они проводят божественную волю. То есть у них единственное желание служить Богу, быть проводником божественной воли. Получать благословение. Все. И вот мы должны использовать силу своего намерения не на исполнение эгоистичных желаний, а на служение Божественной воле, проведение Божественной воли и познание, разумеется, Божественной истины, познание Дхармы, практику Дхармы. Вот и все. И ключом здесь является наше сознание. Что сознание задумает, то оно и получает. И вот духовная жизнь, духовная практика заключается в том, чтобы мы правильно направили свой ум, правильно задумали, двигались в нужном направлении, чтобы сознание материализовало нас в облике Божества. Чтобы оно материализовало нас как святых, освобожденных, бессмертных, чистых, обладающих там джняна-дехом, пранав-дехом, ситха-дехом, реализовавшим самадхи. И если йога иллюзорного тела, то мы задумываем себя в облике Божества. Мы преображаемся в 16-летнего красавца, пустотного, состоящего из светоносной материи, восседающего на лотосе, трехголового, с шестью руками, с магическими силами и атрибутами. В этом заключается йога иллюзорного тела. Подкрепляем это поклонением, потому что к чему ты поклоняешься, тем и становишься. Чем больше вы смотрите на Божество, размышляете о них, делаете им пуджи, тем очищается ум, ум уподобляется тому, чему поклоняетесь. Чем больше вы восхищаетесь богами, божествами, святыми, древоприбежища, восхваляете их с искренним чувством, с бхавой, с преданностью, поете пуджи, стотры, делаете подношения, тем больше ум воспринимает это, напитывается, тем больше он сам уподобляется. То есть отпечатки в уме происходят, переносится вес тонкого тела, и тонкое тело приобретает такую форму. Поэтому в практике йоги иллюзорного тела, в теоретических практиках используются также ритуальные садханы, поклонения, подношения.
Так высшее сознание является всем внутри и снаружи. Тот, кто наполнен внутренним наслаждением, кого не затрагивают восторги и страдания, кто выполняет действия только физическим телом, тот утвердился в спокойствии.
Святые выполняют действия только физическим телом, а душа их не делает. Тело делает, но они не тело. Душа их пребывает в брахмане. Обычные люди делают действия физическим телом, и душой, и умом. Поэтому мудрецы, святые, не накапливают карму. Впечатлений не остается, памяти не остается, отпечатков не остается. Но у людей остаются впечатления, остается память. Так называемые самскары, кармические следы. И когда остается память, воспоминания, это значит, будет новая жизнь. У святых происходит иначе. Они исчерпали старые воспоминания, они их выжгли тапосом, выжгли созерцанием, то есть их ум утвердился в распахнутом недвойственном сознании, и все следы, все старые воспоминания, все отпечатки, все самскары были расплавлены, раскалены и выжжены. А новое не создается. Поэтому нет причин для новых рождений. Есть прарабдха карма, тело изживает ее, а причин для новых рождений больше нет. В уме нет направления, нет семени, в которое он бы превратился. Но у обычных людей в душах творятся определенные процессы. Процессы мечтаний, несбыточных надежд, желаний, реализации прошлых воспоминаний, оценки, суждения, рефлексия, постоянное оперирование прошлым, постоянное проецирование будущего. Все это создает определенные тонкие течения в тонком теле. И уже судьба человека в будущем уже примерно может просматриваться, если это не садху. В этой жизни человека уже его подсознание уже создает примерно новую карму, новое тело и новое окружение. Но на это можно влиять. Поступки, мысли влияют на это. В случае с мудрецом, с джняни, со святым, это не так. Прарабдха карма есть, но прошлое сожжено. Старые самскары не играют никакой роли. Связь с прошлым порвана. Воспоминания и рефлексии больше не волнуют. Будущее тоже не создается. нет ни планов, ни тенденций души, которые бы ее утянули в какое-то новое тело, в новое рождение. А есть безграничная преданность Богу, устойчивое созерцание Божественного, пребывание в Божественном ежесекундно. И самоосвобождение на фоне этого. Чтобы самоосвобождение происходило, надо куда-то самоосвобождаться. Должна быть какая-то позитивная альтернатива. То есть куда должны мысли освобождаться, куда желания должны освобождаться, куда восприятие. Они должны освобождаться в божественное пространство. Если этого божественного пространства нет, и они не освободятся. Они как бы так, грубо говоря, полетают и осядут где-то снова в сознании. Самоосвобождение происходит, когда сознание сияет свет источника, свет джняны. Тогда восприятие возникло, растворилось, желание возникло, растворилось, мысль возникла, растворилась. Есть куда растворять. Что это напоминает? Это напоминает свет горящей свечи, и к этой свечи вы подносите перышко, и перышко сгорает. Потом к этой свечи подлетает комар, и он натыкается на пламя свечи, тоже сгорает. Потом к этой свечи подносит бумагу, она тоже сгорает. Все, что не подходит к этой свече, оно все сгорает. Вот это похоже на самоосвобождение. И мы должны так утвердиться в преданности Богу, в созерцании Божественного Источника, пропитаться, чтобы наша судьба изменилась, чтобы самскары растворились. И сначала наша бхава, наше мироощущение начинает изменяться, наше отождествление, в нас пробуждаются неисчислимые поля заслуг, то есть в нашем тонком теле пробуждаются неисчислимые божественные бхавы. На фоне распахнутости энергии играет в форме чистых стран, в связи с чистыми образами, в форме с божественными существами. Наша идентичность меняется тоже. С идентичности «я эго» постепенно приходит уверенность «Ахам Брахмасми». Наше отношение к другим, к миру тоже меняется, оно становится чистым. Наше отношение к действиям тоже меняется. Действия преображаются в игровые. В общем, меняется все. Поэтому я часто говорю практикующим, не важно, кто вы, монах, мирянин. Если вы всегда хорошо практикуете, ваш дом превращается в храм. Ваши друзья превращаются в братьев по санге. Дхармовых братьев и сестер. Ваши действия превращаются в проведение божественной воли, в миссию по распространению дхармы, по служению. А вся мандала превращается в самви девата чакру, измерение божественной реальности. Со временем, не сразу, не сразу. Но обязательно.
Ом